Илья Пономарев, бывший депутат Государственной Думы России, сейчас предприниматель. 20 марта 2014 года был единственным депутатом, который проголосовал против аннексии Крыма. В июне 2014 года он выехал в Соединенные Штаты Америки, а в июне 2016 года получил вид на жительство в Украине. Несколько дней назад он свидетельствовал в суде по делу о государственной измене Януковича, рассказывал о событиях февраля 2014 года. И вот сегодня мы с ним встретились, чтобы записать об этом беседу. Послушаем. Датой начала аннексии Крыма в Украине называют 20 февраля 2014 года. Но вместе с тем, неделю назад в суде по делу о государственной измене Януковича вы говорили, что Путин лично приказал или настаивал на аннексии полуострова на заседании, которое состоялось ночью с 22 на 23 февраля. То есть, получается, что ровно 4 года назад, в этот же день. Расскажите, пожалуйста, что вам известно о том заседании, кто в нем принимал участие?
Ну, собственно, про это заседание рассказывал даже сам Путин в одном из своих фильмов, по-моему, в фильме с Оливером Стоуном, который был сделан. Это было узкое совещание, в котором принимал участие руководители силовых структур российских и еще один политический руководитель.
Могли бы вы назвать фамилии?
Это был Бортников, Патрушев, Шойгу, Сурков и кто-то еще. То есть это вот выше именно в силовой блок России, соответственно, обсуждалась эта тема украинская. И именно Путин поставил на этом совещании вопрос о аннексии полуострова. Это не означает, здесь в Украине очень много на эту тему споров идет относительно того, когда там, как это все готовилось, и там куча разнообразных свидетельств о том, что это готовилось сильно заранее, и там и Константинов ездил, и там и многое чего еще. Одно другого абсолютно не противоречит, потому что, с одной стороны, ну, было большое количество людей в России, которые неоднократно предлагали тем или иным способом забрать себе Крым. И эти голоса, они звучали с начала 90-х годов, и это были разные волнообразные попытки. Там и было, когда это 92-го года Конституция Мешкова, там и были многократные поездки Юрия Лужкова, мэра Москвы, и деньги туда направлялись, и Москва там строила дома в Севастополе, например.
То есть, можно сказать, что на момент февраля 2014 года в Кремле план действий на момент, если решение будет принято, был?
Вот я думаю, что как раз четкого плана как раз не было. Было большое количество разнообразных заявок. Давайте мы сделаем это, давайте мы сделаем то. Разные люди проявляли какую-то инициативу, потому что считали, что вот сейчас надо вот ковать железо, пока оно горячо. Но я вот придерживаюсь той точки зрения, я в ней уверен, что непосредственное решение, окончательное решение, что да, мы будем забирать себе этот полуостров, было принято в ночь с 22 на 23. А все остальное, это были разнообразные маневры до того.
Вы также говорили во время судебного заседания 7 февраля, что именно Путин настаивал, а другие участники заседания сомневались или были даже против.
Да, и я бы подчеркнул, что они не были против как факт того, чтобы оккупировать в итоге Крым. Они были против конкретного сценария, который тогда обсуждался, то, что вот Путин говорит, мы вот делаем это здесь и сейчас. Основной аргумент, который звучал, о том, что у нас есть вполне налаженная уже история, пройденная один раз с Южной Осетией и Абхазией, когда мы сначала признаем независимость каких-то, соответственно, мятежных территорий, а потом уже в спокойной обстановке, в произвольный момент времени потом можем принять решение. Там, соответственно, забираем или не забираем. И, как показала практика с той же самой Южной Осетии и Абхазии, там Южная Осетия является, ну, практически де-факто территорией Российской Федерации. Тем не менее, де-юре она по-прежнему, вот уже там прошло сколько, 10 лет с момента войны скоро будет с Грузией, а все равно она де-юре остается независимой территорией. Еще, ко всему прочему, Конституция Российской Федерации впрямую запрещает отъем территории у другого государства, даже если эта территория там суперлегитимным референдумом хочет вступить в состав Российской Федерации, наша Конституция это впрямую запрещает. Мы имеем право вести переговоры только с независимым государством. А Крым, ну уж как ни крути, в тот момент времени не был независимым государством.
Еще один интересный момент мне бросился в глаза в ваших свидетельствах, который касается того, что в Кремле, я цитирую, очень боялись, если Украина будет оказывать вооруженное сопротивление, и думали о том, чтобы, возможно, давать задний ход. Вот уже тогда, 22-23 февраля, какими методами были готовы воспользоваться вот в Кремле, чтобы забрать Крым? То есть они уже тогда рассматривали все варианты аж до вооруженного? Или хотели все-таки сделать все достаточно по-тихому, ну, при помощи там, вежливых человечков, и в случае чего могли дать откат, если бы Украина оказала сопротивление?
Ну, непосредственно 22-23 это звучало так, что до этого приезжали всякие люди, вот, там, ну, опять вот всплывает фигура того же Константинова, там, ну, других руководителей, то есть мы всех их знаем, там они приезжали и поодиночке, и в составе делегаций, и все говорили, что у них ситуация подконтрольная, что народ весь как один, и это вот там, они тихо соберутся в Верховном Совете и примут все соответствующие решения, ну, там, давайте там немножко там поддержите, на всякий случай, чтобы нас не разогнали просто, соответственно, украинские военные или полицейские силы. Да? И вот поэтому вот эти вот зеленые человечки, их, в общем-то, по количеству было-то не то, чтобы прям какая-то очень большая куча. Да? Это была вот поддержка, про которую изначально говорили. Но потом выяснилось, в частности, 26 февраля это высветилось наиболее ярко, что, во-первых, все эти пророссийские митинги легко разгоняются силами крымских татар. Наглядно это было продемонстрировано. Во-вторых, было видно, что депутаты Верховного Совета не горят желанием собираться и, соответственно, что-то решать. Их приходится туда собирать в буквальном смысле слова под конвоем. И тут стало понятно, что все вот эти вот обещальщики, они никакую ситуацию не контролируют. Сами они люди, абсолютно классические представители вот этой вот старой прогнившей ПРовской элиты. И, соответственно, надо обращаться к кому-то другому. И таким образом на поверхности всплыла фигура того же Аксенова, который обладал, соответственно, собственным силовым криминальным ресурсом. И усилились все вещи, которые связаны с вооруженным давлением. Потому что иначе бы это не произошло. На самом деле, то, каким образом вот это все менялось, это и доказывает то, что я прав, что не было никакого заранее плана. То есть, это все решения принимались, они абсолютно с колес.
В ручном режиме, так?
В ручном режиме и с колес. Была реакция на какие-то происходящие события. Вот даже на уровне руководителей не было окончательного решения.
Вот вы также отмечали, что Путин поставил задание придать этому процессу аннексии конституционности, то есть внести соответствующие изменения, принять соответствующие решения. Что, на ваш взгляд, тогда было сделано и в какой мере для того, чтобы эту конституционность, по крайней мере, видимость ее сохранить в Российской Федерации? И наоборот, мой вопрос будет звучать, все-таки какие решения, каких органов, каких лично руководителей были приняты совершенно внеконституционно, на ваш взгляд?
Ну, там неконституционно было очень много вещей. Во-первых, первое, вооруженные силы были применены до того момента, как Совет Федерации дал на это согласие. Совет Федерации дал согласие 1 марта, а зеленые человечки, как известно, появились 25-26 февраля на территории Крыма. И хотя там Путин про это там говорит о том, что, дескать, это были в рамках той согласованной численности Черноморского флота. Но понятно, что там никто не согласовывал применение спецназа ГРУ, который совершенно к Черноморскому флоту никакого отношения не имеет. Да? Это первое. Да? Там второй вопрос. Еще раз скажу, что Российская Федерация не имеет права вести даже разговоры с другой страной, куском другой страны, о там, каком-то воссоединении, объединении, захвате, оккупации, всего прочего, это впрямую запрещено Российской Конституцией. Там, чтобы как-то это обойти, Крым формально 17 марта на некоторое время, там, на несколько часов, был независимым с точки зрения Российской Федерации. Но тоже признание этой самой независимости должно быть было отдельно проголосовано парламентом. И подписание документов в Кремле, которое случилось 18 марта, не могло произойти до того момента, пока не было бы вот этого самого голосования. Ну и, наконец, российских граждан-то вообще никто не спросил, хотят они Крым или нет. Может быть, то есть я уверен, что с таким там медийным промыванием мозгов и так далее, наверное, они бы получили нужный результат на референдуме, да, но как минимум процедуру-то надо было соблюсти. Это изменение Конституции Российской Федерации, принятие, соответственно, новых субъектов. А если граждане страны против?
Вот я спросил по поводу персоналии, потому что если когда-нибудь в будущем будет там, в судебном порядке эти нарушения Конституции, в том числе Российской Федерации, обсуждаться, то кто именно из руководящих лиц тогдашней Российской Федерации, ну, собственно говоря, персонально должен был бы ответственность нести?
Ну, в первую очередь, конечно, Путин, он же по Конституции гарант Конституции. И, соответственно, именно он за
это отвечает. Ну, Путин, да, это очевидность, а кроме него?
Ну, на самом деле, весь силовой блок, он нарушал Конституцию. Политическая группа во главе с Сурковым, которая отвечала за захват полуострова, впрямую нарушала, соответственно, и международное законодательство, и российское законодательство. Конечно, все эти люди являются впрямую виновными, но соучастниками этого является вообще очень широкий круг людей. И члены правительства, все без исключения, потому что все правительственные органы так или иначе участвуют в интеграции Крыма в остальную Россию. И депутаты парламента, которые, соответственно, за это голосовали, и члены Совета Федерации, сенаторы, которые давали согласие на ввод войск по там, фальсифицированным документам.
Давайте вернемся теперь к персоне Виктора Януковича, который как раз 22 февраля, на ровно 4 года назад, покинул Украину, убежал. В тот же день Верховная Рада приняла документ о том, что он самоустранился, назначила главой парламента, а также исполняющим обязанности президента Александра Турчинова. Вот на ваш взгляд, каким образом Янукович коммуницировал с Кремлем? Вот в тот момент, когда он убегал из Украины, имел ли он какие-то основания считать, что будет агрессия Российской Федерации, или он не имел представления, там, угроз каких-то, намеков в общении с лидерами Кремля ему на этот счет не было?
Ну, мы понимаем, что эта личность, ничего не хочу сказать плохого про вашего президента, да, но вряд ли он относится к числу наиболее стратегически мыслящих людей на свете, да, вот, мне кажется, что его в этом смысле с Путиным вот роднит то, что он живет моментом, хотя еще гораздо больше зависит, конечно, от своего окружения, там, от людей, которые ему какую-то информацию доносят, и в том числе и вот это вот бегство, да, ну, насколько я понимаю, в Кремле только руки развели и сказали, ну что за мудак, да, то есть вот там, то есть вроде вот только что там было, значит, это соглашение с оппозицией, которым можно было хотя бы там поразмахивать и побороться, да, тем более, что в нем принимали участие там представители западных стран, но вместо этой самой борьбы товарищ погрузил пожитки, да, и, значит, это, бежал из
страны. Причем погружать их начал еще в то время, когда вел переговоры там с оппозицией при участии европейских и российских посредников.
Ну да, как бы с таким настроением-то слона не продашь, если ты уже готов к тому психологически, чтобы бежать. Это же тоже люди чувствуют, насколько ты собираешься, значит, прогинаться, да. Вот, поэтому, конечно, Россия была этим фактом сильно недовольна, насколько я понимаю, там прикладывали все усилия для того, чтобы этого не произошло. Тем не менее, это случилось. Ну, его на растерзание не отдали, но какое-либо уважение он потерял. И думаю, что его решили защитить только для одного, чтобы вот он дальше легитимировал любые агрессивные действия.
А были планы в случае успеха проекта «Новороссия» его назад вернуть? Ну, я имею в виду планы там, у Кремля назад вернуть в качестве легитимного в кавычках президента.
Ну, знаете, я же не психиатр, я не могу залезть им в голову, да, но говоря об этом с чисто политической точки зрения, я очень-очень-очень сильно сомневаюсь о том, чтобы это могло произойти, просто ну, потому, что вот человек себя показал, что он не боец. Какую-то промежуточную вещь вот только для того, чтобы значит, сохранить преемственность и легитимность, то есть, скажем, например, сказать, что вот то, что в Киеве это не государство Украины, например, а там вот настоящая Украина, это то, что осталось в Харькове и возглавляет легитимный президент Янукович, просто что вот это и есть Украина, да, вот, а то, что в Киеве это непонятная там оккупация, банда там и так далее, но это не Украина, а вот государство Украины здесь. В этой ситуации Янукович, конечно, мог бы свою роль еще сыграть. Но если говорить про что-то новое, там, про Новороссию какую-то там, и так далее, то понятно, что тут уже Янукович был бы, мягко говоря, не первым в очереди.
Вот вы также в своих свидетельствах упоминали о известном письме Януковича, в котором он призывал помочь Российскую Федерацию в подавлении переворота так называемого государственного в Украине. Вот что вам известно, когда он был подготовлен и при чем участие?
Ну, собственно, все эти показания и были про это письмо, да, все остальное это некая там
предыстория,
лирические отступления, которые, в общем, хотели сделать прокуроры для того, чтобы показать контекст и заложить тем самым себе основу для каких-то будущих судебных процессов, это они правильно абсолютно делают, но фабула-то, собственно, непосредственно дело про государственную измену, она крайне проста, что ваш бывший президент пригласил войска чужого государства на территорию своей страны, не посоветовавшись при этом с парламентом, нарушив тем самым вашу собственную конституционную процедуру. Да, и войска были введены, опираясь на это решение, соответственно, он стал триггером, да, то есть агрессии иностранного государства. Вот вся фабула дела, да, то есть все остальное, оно, в общем, к делу так серьезного отношения не имеет. Письмо было. На основании этого письма, собственно, Совет Федерации принимал решение 1 марта. Это письмо звучало в докладе ключевого комитета Совета Федерации, руководителя этого комитета Андрея Клишеса, комитета по конституционному устройству, который, собственно, и говорил, что мы получили такое письмо час назад. Это письмо является достаточным основанием для того, чтобы согласиться на ввод войск. Это мы вот будем помогать союзнической стране восстанавливать конституционный порядок. Это не является актом агрессии. Ну, конечно, все там утерли пот со лба, сказали, ну, слава богу, значит, мы никакой агрессии не совершаем, никакой войны нет. Мы откликаемся на...
На помощь братского народа.
На помощь,
народа,
да, да?
На просьбу о помощи.
Да. И дальше эта линия же была продолжена в Организации Объединенных Наций 3 марта, когда это письмо первый и последний раз было показано, что называется, на бумаге. Да? Ну, собственно, таким образом удалось это письмо получить. Хотя сам господин Янукович потом неоднократно подтверждал факт наличия этого письма. Поэтому это не то, чтобы там его на самом деле не было. Там его кто-то, там Чуркин лично там на принтере распечатал. Сам господин Янукович подтверждал, что он это письмо писал. И хотя ему там, значит, кто-то, по-видимому, из российских правоохранителей пытался помочь и сказать о том, что вот у нас нету такого зарегистрированного номера, нет входящего, да, этого, соответственно, письма, поэтому с юридической точки зрения мы его не получали, но поскольку есть официальная стенограмма Совета Федерации, где это письмо цитируется, есть видео официальное же, где это показано, есть Чуркин, есть бумага в Совете Безопасности ООН, поэтому ну, уже отпираться бесполезно.
Ну вот все-таки по поводу того, кто принимал участие в подготовке письма, полагаете, что Януковичу кто-то из представителей российской власти помогал составлять текст?
Ну, я могу об этом только гадать. так просто глядя, что называется, на язык, который там есть, да, и то, каким образом оно выглядит чисто, я бы сказал, визуально, да, то есть оно не на бланке президента Украины, то есть там нету там исходящего номера. И тоже по отдельным деталям, связанным с тем, что вот когда Клишес это письмо цитировал, он, ну, ряд вещей сказал, которые в этом письме были, а ряд вещей он сказал, которых в этом письме не было. И думаю, что, наверное, господин Янукович его малость подсократил, прежде чем там, подписать, и какие-то наиболее такие цветастые пассажи оттуда, скорее всего, убрал. Но, тем не менее, то, что там осталось, этого вполне достаточно, потому что там явно написано, это письмо есть в интернете, его можно увидеть, да, то есть там в явном виде написано: «Прошу ввести войска на территорию Украины».
Вот еще хотел у вас спросить, может быть, более личный вопрос. Ну, мы знаем, что действительно в Российской Федерации многие поддерживали аннексию, и среди рядового населения, и среди руководителей. Но как вышло, вот, что вы были, по сути, единственным депутатом, который проголосовал против?
Ну, не знаю, наверное, может быть, я просто по характеру привык мыслить чуть-чуть не там сегодняшним днем, а каким-то будущим. Я считал, что это крайне важно для истории и для будущего примирения, которое, я уверен, когда-нибудь обязательно случится между Украиной и Россией, чтобы это голосование не было единогласным. Я считал, что это принципиально важным, и главное, я был убежден, и сейчас убежден, что это отражает мнение и россиян, потому что прежде чем так проголосовать, я в моем Новосибирске, откуда я избран, среди моих избирателей, я просто собирали мы людей на улицах, просто случайных людей на улицах, во дворах домов, и голосовали по этому поводу. То есть я рассказывал аргументы за или против, говорил о том, что я вот как ваш депутат, соответственно, мне придется голосовать, как мы будем голосовать. И голоса обычно раскладывались примерно пополам. Ну, было где-то 60 на 40, 40 на 60, ну, в целом 50 на 50. То есть до того момента, пока не был включен на полную мощность телевизор о том, что это наша земля, возвращение в родную гавань и так далее, граждане России были расколоты. Я почему и говорю, что надо было проводить референдум, потому что, как минимум, изначальная позиция, да, она была гораздо более сложной, потому что никто в России войны с Украиной не хотел и не хочет сейчас. И сейчас я, когда встречаюсь с моими соотечественниками, они там говорят: ну, конечно, Крым-то наш, но вот то, что война, это ужасно. И поэтому, если для людей было в явном виде объяснить причинно-следственную связь о том, что за вот этой бескровной аннексией Крыма следует кровопролитная война на Востоке, я думаю, что мы бы имели далеко там не 90-процентное одобрение этого шага.
Кстати, сегодня уже вот эти вот причинно-следственные связи россиянами начинают осознаваться в полной мере?
Нет, не осознаются. Совершенно не осознаются, к сожалению. То есть, и не осознаются вещи даже еще более прямые. Там, ну, грубо говоря, вот опять-таки в моем Новосибирске у нас должен был быть построен новый мост через реку Обь. За там средства федерального бюджета, большая часть средств должна была идти по линии федерального бюджета. Конкретно эти деньги, потому что это одна статья бюджета, были перекинуты на строительство Керченского моста. Соответственно, наш мост не строится, он теперь будет строиться там на частные деньги, он будет платным. Люди там протестуют против того, чтобы он был платным. Там пишешь в соцсети, да, о том, что ну, вот вы же были за Крым, то больше всего протестуют ровно те, которые там ходили, значит, топили за этот самый Крым. Ну, вот я же говорил вам, что знаете, аннексии Крыма, у нас не будет моста. Я сразу так сказал: будет аннексия Крыма, у нас не будет моста. Они говорят: да при чем тут твоя аннексия? Да ты все к этому привязываешь. Да при чем тут это? Да это вообще никак не взаимосвязано. Как не взаимосвязано? Это одна статья бюджета. Вот были деньги, вот они были выделены на наш город. Вот их перекинули, значит, на то, чтобы строить там этот самый... Как не связано, это одни и те же деньги. Более того, еще количество денег в бюджете уменьшилось от всего этого, цены в магазинах выросли. Это тоже не поэтому.
Илья, и все-таки вот как, почему, на ваш взгляд, вот вы один были там мудрым, далеко смотрящим, как это по-русски сказать, который смотрит не одни, дальновидным, а другие депутаты не были на весь парламент?
Ну, страшно же. Ну, и там есть, были люди, которые понимали, что это неправильно. Там 3 человека вместе со мной же, они не проголосовали. Они не рискнули голосовать против, но они не проголосовали. Гудков, Зубов и Петров. Но у каждого были причины, по которой они не смогли нажать кнопку «против». Да я могу сказать, я это не скрываю. Если бы я точно знал, что кто-то другой нажмет кнопку «против», я бы еще 10 раз подумал. У меня тогда была избирательная кампания в этом, как раз в нашем Новосибирске на пост мэра. И долги были из-за этого, которые деньги брал на эту избирательную кампанию. Там, ну, то есть, это был довольно крутой там поворот жизни, и последствия я представлял. Ну, просто я считал, что кто-то должен обязательно
это сделать. Ну, вот в историю вошли. В историю вошли. А что сегодня, вот если говорить уже не о обычных людях, которые, по вашему мнению, к осознанию не приходят. Вот что касается элит, они каким-то образом уже начинают понимать, что политика, которую Путин ведет на международной арене, она ведет Россию, ну, наверное, в никуда. Да?
Да элиты это как раз понимали с самого начала. Ну, в смысле, не все, конечно, то есть, что называется. Есть люди, которые просто занимают формально большие посты, но которые там по интеллектуальным качествам, там, здравствуй, дерево, да. Но люди, которые как-то в чем-то разбираются и глубоко мыслящие, конечно, это понимали изначально. И, конечно, вот меня спрашивают, откуда вот у тебя информация, значит, из этого совещания у Путина. Мне рассказал один из участников этого совещания. Он прекрасно с самого первого момента понимал, чем это дело закончится. Но он оставался и остается сейчас лояльным солдатом Путина. Ему деваться некуда из этой колеи, он в ней находится. Но, тем не менее, он счел необходимым о том, чтобы стало известно, как минимум, что члены этого совещания были против. Для истории. Да, там все равно они являются соучастниками. Да, но, как минимум, на этом совещании они против этого возражали.
Это был Илья Пономарев, бывший депутат Государственной Думы России. Мы вспоминали эти дни, февральские дни, 4 года назад, когда началась аннексия Крыма Российской Федерации.